Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, продолжим мы сегодня. 11 глава особенным образом подчеркивает главную истину. Если взять 9, 10, 11 в конце, 11 главе о бездна богатства и премудрости ведения Божьей. Вопросы, которые апостол Павел поднимает в этих главах, это вопросы, взятые из бездны богатства и премудрости Божьей. Эта бездна – это нечто, что не имеет начала ни конца. Поэтому некоторые вопросы выхвачены апостолом Павлом оттуда. Поэтому вопросы, а они не имеют окончательного решения. Это некоторые лучи, некоторые как бы луч света осветил некоторые вопросы. Но это богатство, это бездна. Павел говорит о бездне богатства и премудрости, и ведения Божьего. В конце 11 главе он сделал такое заключение, что вопросы, которые он поднимал, это не значит, что он их до конца понимает. Он только соприкоснулся с этой вечностью, бездной богатства и премудрости Божьей. И помните, что эти вопросы, которые очень сложные, очень глубокие, и в то же время мы должны искать простые истины, которые нам сегодня нужны. В 11 главе Павел как бы повторяет предыдущие 9 и 10 главу в виде вопросов. Это вопросы: неужели Бог отверг народ свой? 11 и 6 стих. Неужели Израиль не получил то, что искал? 7-10 стих. Неужели Израиль упал, чтобы больше никогда не подняться? Он понимает, что в результате того, что он сказал, могут появиться такие вопросы. И он эти вопросы задает. Он задает эти вопросы, и в этих главах мы не можем обойти те вопросы, которые эти главы поднимают. Мне интересно, на днях почитал, что писал Лютер в период, когда еще Кальвина и помине не было. Эти вопросы время от времени Господь посылает. Или как они приходят, я не знаю. Бог допускает эти вопросы. Сам Лютер томился этими вопросами. И говорит, когда кто-то подвержен искушению о своем собственном избрании, это как бы сам ад искушает. Это очень тяжелое испытание, тяжелое искушение. И Лютер говорит, я пережил его. И только обращению ко Христу, к Евангелию, он смог выздороветь, выйти из этих вопросов. В наше время мы живем, эти вопросы опять поднимаются, поэтому я очень прошу, обратите внимание, что Павел говорит. Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Даже если мы какие-то детали не понимаем, мы понимаем часть, что все мы заключены в непослушание, не знаем как, но мы все непослушны. И мы должны помнить, чтобы всех помиловать, Бог всех помиловал. У нас не должно быть никаких сомнений в основной истине. Бог заключил всех, чтобы всех помиловать. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все спаслись и достигли познания истины. Мы можем не объяснить, почему не все спасаются. Но мы должны задать вопрос, почему я не спасаюсь? Бог не хочет, чтобы я погиб. Что мешает мне спасаться? И это самый главный вопрос, который мы должны себе задавать. Мое личное убеждение, что наша уверенность в спасении, она строится на факте того, с кем мы имеем дело. Бог, которому мы поклоняемся, по характеру свой таков, что Он является гарантией нашего спасения. И даже вот в этой главе, когда Павел говорит, что те, которые услышали, которые обратили внимание на этот камень, которые откликнулись, когда мы смотрим на историю Иисуса Христа, как Он проводил, что Он делал, те, которые уверовали, они спаслись, но те, которые ожесточились, Бог продолжает работать и над ними. То есть Бог на нашей стороне. Бог на стороне спасения. То есть Он делает все возможное. И тем, которые приняли, и которые не приняли, Он терпеливо работает над теми и другими. И учитывая, с кем мы имеем дело, мы можем быть уверены в своем спасении, что если мы верим, если мы исповедуем грехи наши перед Господом, мы спасены. Но если мы бесчинствуем, если мы идем по пути ожесточения, нас предупреждают, вас отсекут. Вот и все. Поэтому то и другое возможно, но мы можем быть вполне убеждены все 100% в спасении своем. Если мы не бесчинствуем, если у нас есть страх Божий, если мы не идем путем ожесточения. А если мы идем, надо остановиться. Тема сегодняшнего урока следующая. Могут ли отверженные иметь надежду? Это очень важный вопрос. Не просто богословский вопрос, что нам нужно решить, кто что думал, кто писал и какое нам дело. Мы будем рассуждать об этих вопросах, но этот вопрос, имеет ли отверженные надежду, очень важен для нас. И он очень важен для нас, чтобы у нас была твердая позиция в минуту слабости, когда нас будет трудно. Чтобы нас не искушал сатана, чтобы у нас была уверенность, что надежда может быть в любом случае. Итак, 11 глава начинается вопросом. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо я израильтянин, от семени Аврааму, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаешь, что говорит Писание о повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Баалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохраняется остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать была бы уже не благодать. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Если следовать логике, что все уже определено, и жизнь, в которой мы живем, это всего лишь театр, нам четко уже расписаны роли, что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, жизнь не изменится ни в ту, ни в другую сторону. Четко каждому начертана судьба, то ли в ад, то ли в рай. Все это проходит просто некоторый сценарий, который мы просто играем пассивно свою роль. Если на самом деле было так, если отверженный не имеет никакой надежды, и избранный для спасения находится в полной безопасности, то вопрос, который задает Павел, был бы совершенно неуместен. Павел понимает, какой вопрос возникает, и он говорит, «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» Никак. Он задает вопрос, «Неужели Бог навсегда отверг свой народ?» В контексте это значит, «Неужели Израиль не получил то, что он искал?» Он понимает, что эти вопросы значат. Явно он не стоит на той системе, он не придерживается какой-то философской системе фатализма, когда все уже обречено. Он говорит о том, что есть суверенный Бог. Он говорит об ожесточенных, но тем не менее, Павел задает вопрос, действительно ли нет надежды у тех, которые отвержены? Действительно ли мы можем находиться в безопасности от того, что мы избраны? Павел задает этот вопрос, говорит, нет, никак. Бог не отверг свой народ. Я же все-таки, Павел говорит, я же израильтянин, я же уверовал. Значит, не весь народ извержен. Дальше он говорит, избранные не были отвержены. Бог имел свой народ, которую он знал наперед. Мы говорим здесь, кого он предузнал, тех и он и предопределился. Идет предузнание, предопределение, в этом порядке мы запутаемся. Павел явно говорит о том, что Бог знал наперед тех своих людей, которые не отвергнут. И у него есть эти люди, которые не оставили его. Можно было смотреть с точки зрения иудеев того времени, что сказать, ну все. Иерусалим разрушен, храм разрушил, нет надежды, кто-то мог бы пройти полное отчаяние. Павел занимает такую оптимистическую позицию, и он напоминает, что подобная печаль была у Ильи, когда после многих побед на него напала депрессия, когда женщина ему объявила, что она его убьет, он упал в депрессию и просил смерти у Бога, и тогда Господь говорил, не думай, что ты один, я 7000 человек сохранил, ты просто их не знаешь. Просто все время происходит работа Божья, и всегда в каждом народе есть те люди, которые верны Господу. Об этом говорит Павел. Он говорит, что Бог не отверг народ свой. Но народ израильский – это не просто те, которые по плоти произошли. Это израильский народ, избранные Божьи. Это те, которые откликнулись сердцем, которые веровали в Господа. Они все составляют этот народ верный Господу, как их отец Авраам. Авраам, потому он следовал за Господом, и когда он поверил Господу, это вменилось ему в праведность. И всегда израильтяне – это не только те, которые по крови, но это те, которые сердцем откликаются на призыв Божий. Об этом Павел здесь говорит. По избранию благодати сохраняется остаток. Что же говорит ему божеский ответ? «И соблюл 7000 человек». Вот этот остаток всегда присутствует. У нас есть много вопросов, что это за остаток. Идея вот этого избранного народа, вот этого остатка остается у пророка. Они все время вспоминают, что как бы ни проходило плохо, Бог работает в народе. Как бы народ не ушел от Господа далеко, есть те, которые остаются верны Господу. У нас может возникнуть вопрос, каким образом появляются эти верные? Что с ними Бог делает? Здесь текст нам не объясняет. Но Писание говорит, что этот остаток сохраняется благодатью Божьей. Всегда есть эти люди. И эта дверь не закрыта, что мы не можем быть частью тех, которые в этом остатке, которые Бог благословляет. Павел не об этом говорит. Он просто хочет сказать, отвечая на вопрос, неужели Бог отверг народ свой? Нет, говорит, не отверг, я тоже израильтянин. А кроме того, те, которые веровали в Господа, не отвергли его благодать, они не были отвержены. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Он говорит, что по избранию благодати остается этот остаток. Здесь очень важная истина о том, что Израиль предполагал, что если они принадлежат просто к избранному народу, они обязательно спасутся. И если мы принадлежим к церкви, мы можем думать, что это автоматически значит для нас спасение. Здесь Павел подчеркивает, и комментаторы отмечают, что избрание, оно определяется, мы об этом много говорили, отношением лично человека к Богу. Нужно личное отношение сердца. Человек должен лично иметь отношение с Богом, не в компании, но лично. И церковь, она не спасается, вот церковь просто всеми вместе. Каждый в личном порядке находит отношение с Богом через покаяние, через крещение, через веру. Мы вступаем в эти должные отношения с Богом. И все мы вместе составляем вот тот народ, который спасается. Но у нас не получается здесь за компанией все вместе. Об этом Павел здесь говорит. Во всяком случае, что хотя весь народ не спасся, но я-то спасся, избранные спаслись. А мы об этом говорили, каким образом люди избранные становятся. Перед этим мы говорили о том, что был камень преткновения, и реакция Израиля на этот камень преткновения и определял, где, в какой категории они находятся. Следующий вопрос, который задает Павел. Неужели Израиль не получил то, что искал? Чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью и петлею возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Вот это, наверное, самая трудная часть в этой главе. Павел здесь говорит следующее. Неужели Израиль не получил то, что искал? Говорит, нет. Избранные получили. Прочие ожесточились. И вот это та трудная часть. Кто эти избранные? И кто эти ожесточившиеся? И какая их судьба? И в частности он говорит, что это избрание и ожесточение, оно произошло в результате того, что так было предсказано. Но если мы внимательно читаем текст, а мы уже до этого много рассуждали, что хотя ожесточение Израиля было предсказано пророке, однако Бог не подстраивал историю таким образом, чтобы людей ожесточить. Или чтобы люди особенным образом к нему относились, каким-то магическим путем воздействовать на их сердце. Были обеспечены определенные условия, в которых люди принимали решения. Хотя дальше, если мы читаем, как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которым не видят, и уши, которым не слышат. Если читать дальше текст, вот откуда берутся разные мнения. Вот почему эта глава трудная. Если читать дальше текст, оно в других текстах что-то другое написано, которое противоречит этому. Какой может быть здесь выбор, если Бог дал им дух усыпления, если Он дал им глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат, даже до сего дня? Здесь Павел говорит, что есть избранные, которые уверовали, они получили то, что им было обещано. Но есть те, которые ожесточились, и они ожесточились, если сразу по тексту идти. В результате того, что Бог дал им такой дух, Бог дал им такие глаза, Бог дал им такие уши. Вот откуда берутся разные мнения, братья и сестры. Здесь нам надо быть очень внимательным, потому что это как раз то место, где искренние верующие могут иметь разные мнения. Очень здесь важно видеть, с чего Павел начал
и с чем он закончил. В конечном итоге он скажет, что Бог заключил всех непослушаний, чтобы всех помиловать. Поэтому эти тексты надо внимательно читать, чтобы видеть в контекст, в котором они были написаны в свое время. Во-первых, давайте мы посмотрим Исаию, где он цитирует Исаию. Исаия 29:9-14. Здесь написано так. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своим, языком своим чтит меня, сердце же его стоит далеко от меня, и благоговение их передо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость и мудрецов его погибнет, и разум разумных его будет отвергнут». Вот смотрите, «и сказал он, пойди, и я скажу этому народу, слухом услышите, не уразумеете, а очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и да не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Когда мы читаем 29 главу Исаии, на который ссылается Павел, когда появляется это сердце ожесточенное, появляются глаза, которые не видят, и когда появляется дух, который не воспринимает Слово Божие, и уши, которые не слышат. 29 глава – это глава, которая идет после 28. А помните, о чем шла речь? Мы позапрошлый раз говорили. О том, что там говорится об развращении народа израильского. На заповеди Божьи они выдумывали свои заповеди. Заповедь на заповедь, правило на правило. Он им говорил, вот покой, дай покой утружденному. Они не хотели слушать. Он послал к ним завоевателям с другими языками, но они не хотели слушать. И написано, стало у них словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило. Так что они пойдут и упадут навзничь, и будут уловлены, и попадут в сеть. Если читать в контексте, в результате того, что Бог в конечном итоге дает им глаза, которые не видят, уши, которые не слышат, и дух, который не воспринимает Слово Божие, это результат того, что их сердце огрубело постепенно. Вот смотрите, «и сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего и ушами с трудом слышат». Вот это ожесточение, оно было процессом определенных действий, которые израильтяне предпринимали. И это поэтическая форма, которая передает состояние Израиля, конечную ее фазу, что Бог им дал. Но вначале он простирал к ним свои руки. Более того, когда мы берем пророчество Исаии, пророчество пророков, что Бог дал им глаза, которые не слышат, дух, который не воспринимает, и уши, которые не слышат, мы должны их смотреть в контексте не просто пророчества, но того, как на самом деле это было. Когда пришел Христос, это как раз то время, когда Христос проповедовал, это то время, когда Бог давал им глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат, и ожесточалось их сердце. Когда мы у пророка читаем, как предсказание, пророк видел отчасти, что на самом деле будет. Но когда это происходило, оно указывает на пришествие Иисуса Христа. И когда мы читаем Евангелие, там написано, каким образом эти глаза, уши и дух неправильный появлялся. И когда мы читаем Матфея 13:14, евангелист говорит, «И сбылось пророчество Исаии, что глазами будете смотреть, не будете видеть, ушами будете слушать и не услышите, ибо огрубело сердце ваше». А чуть-чуть перед этим там идет притча о сеятеле. Вы помните эти? «И вышел сеятель сеять». И там была земля, которая у дороги. Это земля, которая была там в бурьянах. Была каменистая почва и была хорошая почва. Когда мы читаем в контексте, это почва, это люди, которые одной ногой в мире, одной в церкви, которые рядом с сатана воруют семя. Это люди, которые имеют много проблем, много забот, и забот века своего заглушают Слово Божие. Это те, которые не имеют в себе корня, а корень появляется, когда человек слушает Слово и исполняет его. Например, человек, который слушает Слово и исполняет его, уподоблю человека, который построил свой дом на скале. В этой притче речь идет о том, что у людей был выбор изменить свою почву. Это не та почва, которая не меняется, но это та почва, которая меняется. Каждый дол да поднимется, и та гора да опустится. Речь идет о том, что когда говорил Христос о сеятеле, он говорил о разных почвах. И эта почва могла меняться, если человек слушает и реагирует на это. И когда мы видим, что когда люди уже начинали слепнуть и глохнуть, и сердце их становилось жестким. Один из примеров, помните, когда иудеи пришли, они слушали многое. Более того, пришли фарисеи, которые, один из них раньше пришел, говорит, мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, как ты творишь, никто не может, если не будет с ним Бог. А фарисеи знали, и в то же самое время из зависти они пришли и сказали Иисусу, не правда ли мы говорим, что в тебе бес? И Христос говорит, во мне беса нет. Но я жду Отца моего. Я не ищу своей славы, но говорю вам, что если вы не покаетесь, вы умрете во грехах ваших. Вы станете жестокими. И когда вы помните этот пример из Марка, и он посмотрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. То есть процесс ожесточения и слепоты, и глухоты, он постепенно происходил. Там не было просто так, люди родились, и им глаза дали, и уши не такие, и дух не такой. Там были все условия, чтобы люди видели и слышали, но они шли путем ожесточения. До конца мы все не можем объяснить, но когда мы читаем контекст, это не просто так. Было некоторое сверхъестественное ослепление. Христос сделал все, чтобы люди видели, чтобы они слышали. И когда в одном месте люди его не понимали, говорит, если бы я не приходил и не говорил то, что я говорил, если бы вы не видели то, что вы видели, если бы вы не слышали то, что не имели бы греха, но я пришел для того, чтобы глаза ваши открылись. Люди не захотели видеть этого. И здесь очень важно в контексте увидеть, что это не просто автоматически Бог дал глаза, которые не видят, уши, которые не слышат. Там был определенный контекст, в котором люди прошли путь ожесточения, и поэтому они перестали видеть. Или возьмем, например, другой пример. «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею». Здесь как бы проклятие этого народа. Это Давид поэтически, Духом Святым, будучи вдохновленный, он описывает будущее. И в то же самое время он не только о людях говорит, он говорит о Христе. И чуть выше, в этом же псалме, написано так, «Поношение сокрушило сердце мое». И я изнемог, ждал сострадателя, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне пить желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. И дальше идет, вот это то, что здесь цитирует Павел. И речь идет о том, что когда вот эти слова Давида, которые отчасти пишет о себе и отчасти о Христе, и когда он пророчески видит эту ситуацию, говорит, да будут трапеза их сетью. Но эти звучат слова, если смотреть в контексте псалма, после того, когда они видели распятого Мессию, окровавленного, который эта жизнь прошел перед ними, и когда они видели чудеса, он открылся Сыном Божьим перед ними, и когда они не нашли ни такой вины, говорит, и не было сожаления. И когда он жаждал, они ему дали желчь и уксус. В результате этого происходит вот это ослепление и глухота, и дух, который не способен слышать. Это то, что Христос сказал, все оставляется, а дом ваш пуст. Поэтому обратите внимание, что когда речь идет здесь о ожесточении, что избранные приняли, а прочие ожесточились, и как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат. Даже до сегодня. Речь не идет о том, что Бог намеренно своим суверенным правом ослепил их. Это происходило в контексте, когда у них был выбор, но они им не воспользовались. Здесь интересно, что Павел употребляет слово «ожесточились». Это глагол, употребляется греческий, но существительное или другое производное слово от этого, оно употреблялось в медицине. Это когда появлялся мозоль. Твердая такая ткань. Мозоль мог появиться на ладони. Когда мы что-то делаем, появляется как бы мозолистая рука, она уже не чувствительна. Мы можем за горячее взять, за холодное, и она не так чувствительна к этому. И Павел здесь говорит, вот это ожесточение, это как появление мозоля, некоторой твердой ткани, которая в духовном смысле, когда человек идет путем ожесточения, появляется на сердце человека. Человек становится жестоким. Поэтому обратите внимание, конечно, слова эти страшные, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. И когда вот эта фраза звучит навсегда, естественно, если кто-то читает, что если им же судьба определена, то она определена навсегда. Но это пророчество, которое подает в определенном виде истину. Здесь Павел, который находится в Новом Завете, который понимает саму реальность, которая во Христе, он задает по-другому вопрос. Смотрите, заканчивается. «Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет согбен навсегда». Но следующий вопрос, который Павел задает. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Павел задает следующий вопрос. Неужели это действительно навсегда? По-нашему, как мы между собой рассуждаем, что если они жесточены, если они Богом отвержены, тем более, если они виноваты, это навсегда. Нет выхода из этого. Но Павел задает вопрос. У него нет убеждения, что это однозначно. Посмотрите, что он дальше говорит. Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то чем более полнота их. Вам говорю язычникам, как апостолу язычнику, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Смотрите, позиция Павла, хотя предыдущий текст он цитирует, что они навсегда, хребет их согбен. Но следующий вопрос он задает, он посвящен благодати Божию. Он задает вопрос, неужели навсегда? Неужели они упали, чтобы навсегда упасть? И если они ожесточенные, навсегда ли? Отсюда наш вопрос, есть ли у ожесточенных какая-то надежда? Павел первый говорит, он совершенно откровенно и уверенно, никак, нет, не навсегда. Не навсегда, потому что вот в этой позиции Израиля, что Израиль ожесточился, Павел видит действие премудрости Божьей, что ожесточение Израиля Бог использует для того, чтобы открыть дверь спасения для язычников. Он не рассматривает как нечто, как фатализм какой-то, безвыходность, но он рассматривает в этом определенную благодать. То, что Израиль ожесточился, открывается дверь благодати для язычников. И он дальше говорит, чтобы возбудить в них ревность. Обратите внимание, вот эта вторая часть. Но от их падения спасение язычников. То есть в этом падении есть определенный позитив. Вопрос не в том, что они упали, потому что Бог им предназначил идти в ад. Но то, что они упали, Бог немедленно в благодати своей премудрости использует на пользу. Чтобы пробудить ревность в этих евреев. В ком? Это не избранные, а это ожесточенные. Павел рассуждает дальше. То, что Бог делает через язычников, Он их спасает и в то же время работает над евреями, которые ожесточились. Отсюда не следует, что ожесточение, о котором идет здесь в 11 главе речь, говорит о том, что эти люди навсегда отвергнуты Богом. Бог продолжает работать над ними через язычников. Здесь Павел рассуждает интересную мысль у него, что если евреи упали, и такое благословение для язычников, то когда евреи примут Господа в массе своей как нация, что будет? Еще больше благословений. То есть у Павла понятие такое, что бы ни происходило с Израилем, это благословение для всего мира. Если они славят Бога, принимают благословение Божье, слава Божья простирая по всему миру, когда они не славят Господа, отпадает от Господа, Господь благословляет других. То и другое Господь милости своей и премудрости употребляет для благословения. Это удивительно, эта мысль, когда действительно бездна богатства премудрости Божьей. Вам говорю язычнику, как апостол язычнику, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в родниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Посмотрите, позиция Павла. Он понимает, что они ожесточенные, что они не избранные. Избранные получили, а прочие что? Ожесточились. Но Павла позиция, она очень позитивная. Он не говорит, так им и надо. Они будут дрова для ада. Он так не говорит, как современные некоторые молодые люди говорят. И не только молодые. И он говорит, я прославляю служение мое. Что там прославлять? Если внимательно почитаете, как жил Павел, какие трудности он переживал, как над ними издевались, как ему трудно было, сколько раз его били, сколько раз его выгоняли. И он понес эту весть язычникам. Но говорит, я прославляю служение моим. Почему? Потому что я служу язычникам в надежде, не возбужу ли я ревность в моем народе. У него есть надежда, что из этих ожесточенных, отвергнутых, есть те души, которые обратят внимание, что происходит в его жизни. Вы знаете, самое эффективное средство на других людей, это когда мы что-то используем, оно нам помогает. Вот как мы начинаем лечиться, как мы говорим, вот я ела и пила вот это, мне помогло, все начинают это делать. В данном случае что-то подобное. Помните, когда-то ковчег завета, который захватили язычники? И тогда Бог стал поражать язычнику за этот ковчег завета. И тогда Давид перепугался вести ковчег завета в свой дом. Но когда один человек взял в своем доме поставил, и Бог стал его благословлять, и когда он увидел благословение, говорит, нет, я хочу, чтобы ковчег завета был у меня. Хоть и это страшно быть, приближаться к Богу, но я хочу, смотря на это благословение. Здесь используется очень простой принцип. Бог начинает благословлять язычников с тем самым, чтобы евреи увидели, что они потеряли. Тем, что они отвергли своему Мессию. Когда они увидели, что происходит с языческим миром, сколько церквей появилось, сколько миссионеров, сколько доброго было сделано в мире. Все это для того, чтобы возбудить ревность у евреев. Не с тем, чтобы их оставить навсегда в ожесточенном состоянии, но чтобы пробудить их. Это то же самое, что мы делаем в семье своей, когда у нас несколько детей, и когда один непослушный, а другой послушным. И мы подчеркиваем, когда он послушный, каков результат? Мы вознаграждаем, чтобы с тем, чтобы как-то возбудить ревность в том, кто непослушный. Поэтому Господь здесь как отец все время использует те средства, которые будут наиболее эффективны по отношению к его детям. Поэтому смотрите, у Павла нет совершенно такой убежденности, что есть те и другие, и их судьба навсегда зафиксирована. Он говорит, я прославляю служение мое. И он живет так, чтобы возбудить ревность в тех, которые не верят во Христа. Кстати, практический вопрос, братья и сестры. Как мы относимся к служению, которым мы занимаемся? Знаете, мы можем увлечься разговорами, что служение наше не совсем почетное. И делать его спустя рукава. Но Бог дал нам разные дары. Бог дал нам разные способности и обстоятельства. Павел говорит, что тот дар и то служение я прославляю. Я в восторге от него. Братья и сестры, практический вопрос, он звучит таким образом, что мы иногда много рассказываем, в чем мы разочарованы, что нам не нравится, что не получается. Особенно, когда мы рассказываем о своей церкви, о своих служителях. Поверьте, это никого не вдохновляет, никому не помогает. Служение, которым мы занимаемся, каждый из нас, мы должны прославлять во имя Господа. И когда люди видят, что это значит для нас, как это меняет нашу жизнь, в каком восторге, как мы в восторге говорим о Господе, о своем служении, важно, какое это служение. Надо о нем говорить с восторгом, о своей церкви, о том, что Господь делает в моей семье, в моей церкви. Это влияет на людей. Это пробуждает в них ревность. Забывая это, мы начинаем рассказывать негативное, что мы постепенно собираем, есть оно или нет. Вырабатывается привычка, мы собираем этот негатив, но этот негатив никому не помогает. Павел находился в сложнейших обстоятельствах. Говорит, я прославляю служение мое. Братья и сестры, не надо обязательно быть проповедником. Но когда люди видят восторг нашего сердца, когда люди видят, как мы восторгаемся нашим Господом и тем, казалось бы, незначительным служением, которое мы исполняем, людей это вдохновляет, люди пробуждаются. Мне кажется, это слабая часть нашего служения, на которую мы не обращаем серьезного внимания. Если кто регент, он должен с восторгом рассказать, я во имя Господа это делаю. Если кто-то хорист, я пою своему Господу. Если кто-то просто порядком занимается, я в храме Божьем делаю во имя Господа. Любое служение возьмите, не рассказывайте, какое оно маленькое. С восторгом говорите, я это делаю для Господа. И говорите, как о особой чести, которой Бог оказал нас. Павел говорит, я прославляю служение мое. Хотя ему досталось за это служение очень много. И прославляюсь тем, не возбужу ли ревность. Разговоры о том, что у нас не так и что неправильно, никого не вдохновляют. Только когда мы в восторге от своего служения, в чем бы оно ни выражалось, этот восторг пробуждает ревность в других. Ибо если отвержение их примирению миру, то что будет принятие их, как не жить из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Здесь Павел напоминает, а здесь если начаток свят, то и целое. Речь идет о том, что Павел употребляет этот образ, то когда люди приносили начаток с хлеба, они приносили начаток перед Господом. Они отдавали. Но когда они приносили начаток, весь хлеб их освящался. Все, что у них было, оно освящалось Господом, хотя часть приносилась. Здесь Павел говорит о том, что этот остаток, который Бог благословляет, не потому, что они заслужили, а потому, что их праотцы сделали определенные правильные вещи, стали перед Богом правильными. Хотя Бог воспитал Авраама, но со своей стороны и Авраам сделал нечто верой своей, и уменилась это ему праведность. От праведности Авраама уменилась, это как начаток этого народа. Он осветил весь народ. И здесь Павел говорит о вещах, которые мы до конца не можем понять. У Павла есть идея, что хотя есть избранные и ожесточенные, но он рассуждает об идее, что начаток Израиля свят, и этот начаток освящает весь народ. Это трудная истина, о которой мы будем в следующий раз говорить. Но здесь он говорит, если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Он готовит аргументы к тому, что он скажет позже. Это дает ему надежду, что эти ожесточенные не навсегда ожесточенные. У них есть надежда. Неужели избранные вне опасности? Неужели ожесточенные навеки обречены? Вот последний вопрос. Павел говорит, неужели Бог навсегда отверг? Нет, не навсегда. Неужели они не нашли то, что искали? Нет, избранные нашли, прочие ожесточились. Неужели они упали, чтобы не встать? Он говорит, нет. И давайте мы почитаем дальше еще. Смотрите, если же некоторые из ветвей отломились, и ты, дикая маслина, привилась на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносить пред ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Здесь очень важную Павел истинно говорит. Он говорит вообще невозможную ситуацию. Обычно на маслину дикое не прививали, на дикий ствол прививали хорошую маслину. И образ маслины у Павла появляется, потому что в Ветхом Завете с маслиной сравнивали, это было самое такое распространенное и полезное дерево. И с маслиной всегда сравнивалось благословение Божье. И Павел здесь обращает внимание, что обращаясь к язычникам, которые сейчас уверовали, которые не есть ожесточенные, для них открылась дверь благодати. Он говорит, ты дикая маслина привилась к корню, поэтому не превознесить, помни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Это один из тех текстов, который говорит о том, что нам не надо увлекаться в рассуждении о том, что есть Израиль, есть церковь. Церкви даны особые полномочия, Израилю особые полномочия, но намного меньше, чем нам. Этот текст прямо говорит о том, что есть нечто целое, есть корень. Благословение Израиля и новозаветные верующие, мы только приобщаемся, мы привиты на этот корень. Поэтому история израильского народа, это благословение, которое Бог произвел через этот народ для нас. Но мы в конечном итоге, мы только дикая маслина, привита на этот корень. Поэтому вот это превозношение перед народом этим у нас не должно быть. Печально в истории было, церковь воспринимала израильский народ как тот, который Бог навсегда отвергнул, и мы не должны обращать внимания на них, и не пытались их перекрестить, их гнали, их преследовали. Это печальная страница в истории христианства. Здесь же Павел говорит в целом, он обращается к язычникам и говорит, не ты держишь корень, но корень тебя. Ты держишься верой, не гордись, но бойся. Если Бог природных ветвей не пожалел, пожалеет ли тебя? Первое, он говорит, не превозносись, потому что корень тебя держит. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились, не верим, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Обратите внимание, здесь Павел говорит о тех, которые уже привиты, которые уже на маслине, которые уже избраны, которые уверовали. Он говорит, не гордись, но бойся. Чего может бояться человек, который находится в безопасности? Он избран для спасения, а в данном случае речь идет, что это спасенные, избранные к спасению, они уже привиты к маслине, Бог же их принял. Чего им бояться? Некоторые люди объясняют, на самом деле нет никакой опасности. Это те средства, которым Бог пытается человека удержать на маслине. Но Павел конкретно говорит, смотрите, хорошо они отломились, ибо если Бог не пощадил природные ветви, то смотри, пощадит ли и тебя. Павел предупреждает, что избранные не могут находиться в беспечности. Говорит, если ты привит, не гордись, но бойся. Чего надо бояться? Будешь гордиться, Бог тебя отсечет. Итак, видишь благость, строгость Божью, строгость к отпавшим и благость тебе. Если пребудешь в благодати Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Братья и сестры, я не понимаю логику, как это может быть. Человек избранный, уверовал, он на маслине. Как он может быть отсечен? Я не знаю как, но текст говорит прямо, что это возможно. Вот этот спор, можно ли потерять или нельзя потерять спасение. Конечно, спасение это не конфета, которую можно потерять. Но тем не менее, через откровение Павел говорит, что мы избраны, уверовали, мы на маслине, мы привиты. Мы не должны гордиться, мы должны бояться. Со страхом и трепетом совершать свое спасение. И о чем мы должны переживать? В том, чтобы мы не вошли в беспечность. Вот эта уверенность в спасении у нас должна быть, это скромная уверенность, но это не должно переходить в такую беспечность, иначе и ты будешь отсечен. Я не знаю, как еще прямее можно сказать о возможности быть отсеченным, но Павел это говорит. Логикой это трудно объяснить, но Павел через откровение говорит, что это возможно. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Поэтому здесь Павел совершенно ясно выводит эту мысль, что ожесточенные могут быть привиты, и привитые могут быть осечены. И заканчиваем. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Павел также говорит о том, что ожесточение произошло до времени, пока число язычников войдет. Сколько в этом числе? Я не знаю, но здесь Павел явно показывает о том, что и Израиль, и язычники связаны милостью, милосердием Божьим, и ни те, ни другие не должны превозноситься. Трудно объяснить, почему так. Господь сделал сначала через Израиль, но с кого-то он должен был начинать. Сначала он из всего рода человеческого избирает Авраама, через него производит народ, с тем, чтобы через этот народ пришел Мессия. В конечном итоге это Бог имел в виду. Мессия, который будет спасать всех людей, и язычников, и евреев. Но нужно было начинать с чего-то. Кроме того, вот сейчас нам, язычникам, мы находимся в Новом Завете. Если бы не было Ветхого Завета, истории народа израильского, нам было бы очень трудно многие вещи понять. Вот представьте себе, чтобы не было Моисея, не было бы Иосифа, Авраама, Исаака, Иакова, не было истории рабства, не было пророков, не было всех этих историй. И как нам объяснять духовные истины, которые нам нужно освоить? Как нам объяснить их? Чтобы вот не было Ветхого Завета. И начинать только с нового. Это было бы невероятно трудно. И слава Богу, что это все есть. Потому что сложные истины мы до конца не понимаем, но при помощи аналогий мы хоть что-то понимаем, но достаточно, чтобы принять верою. Вы знаете, даже когда мы воспитываем своих детей, мы примеры откуда приводим? Я вот хожу, вот это вот дочка нельзя, это сын нельзя. А почему, папа? Да в моей жизни было вот так и так. Я вот сделал, получилось вот так. Мы показываем на соседей, на другие примеры. Но если бы этих примеров не было, невозможно объяснить, почему нельзя. И как Бог формирует нашу личность, как Он формирует в нас веру, как происходит формирование нашего характера, как Он готовит нас до вечности. Бог нам говорит о сложнейших духовных истинах. Как нам рассказать о них? Нет другого пути, как позволить, чтобы появились отношения. Муж, жена, отец, родители, народы. Когда появились бы ошибки, достижения. А потом при помощи понятных вещей Бог объясняет нам непонятное. Поэтому в Новом Завете многое, что мы не понимаем, мы идем в Ветхий Завет и берем образы. Медного змея, как они через пустыню проходили. Многие примеры Давида, Саула, пророков в разных ситуациях. Эти все ситуации, образы нужно было сначала создать, чтобы при помощи их нас обучать. Я не вижу другого пути. Но во всем этом, смотрите, и чего я боюсь? Очень легко ответить, что есть суверенный Бог, который создал людей, где-то нажимает на кнопки, один такой, другой такой. Это слишком примитивно. И рассуждать там можно сказать что-то неразумное о Боге. Лучше держать эти две истины одновременно. Есть суверенный Бог, Он вершит судьбами, Он предопределяет. И в то же время в своем суверенитете Он сохраняет волю человека, дает ему все необходимые средства, чтобы он уверовал. Но не нажимает до той степени, чтобы заставить человека. Бог готовит нас, как свободных личностей, по образу, по подобию Божьей созданы. Он готовит нас для вечности. И почему такая сложная технология, длинная история? Наверное, по-другому нельзя. Бог избрал такой путь. Мы же не знаем, как по-другому можно свободный дух воспитать. И только таким путем можно. И, наконец, Братья и сестры, я прошел, вы найдете где-то комментарии, кто-то вам скажет, он неправильно объяснил. А он на это не обратил внимания. Книги написаны на эту главу. Разобраться, каким образом на самом деле действует суверенитет и свободная воля Божья, до конца мы не поймем. Это бездна богатства премудрости Божьей. Но совершенно точно, что у Бога есть суверенитет, Он действует по своей воле, и Он управляет историей, и в то же самое время у каждого из нас есть достаточно условий, чтобы мы уверовали. Многие вопросы нам непонятны. Но есть вопросы, в которые мы можем быть убеждены 100%. Какие эти вопросы, которые мы должны иметь однозначный ответ? Вот эти вопросы. Имеем ли мы причину для отчаяния? Нет у нас причины для отчаяния. Если кому-то кажется, что он не избран, неправда это. Если покаетесь, если будете тянуться к Господу, есть грех, есть проблема, обращайтесь к Господу, Господь поможет. Имеем ли мы основания для самоуверенности? Нет у нас уверенности. Какие бы мы тексты не цитировали, что мы, если мы избраны, мы не потеряем, Бог удержит. Писание говорит, что если мы будем гордиться и не будем внимательно следить за своим поведением и хождением перед Богом, можем быть отсечены. У нас нет основания для беспечности. И, наконец, как мы должны относиться к служению Богом, доверенному нам? Мы должны прославлять то служение, которое у нас есть. Мы должны прославлять, неважно, какое это служение, мы должны с восторгом, энтузиазмом рассказывать о своем служении, с тем, чтобы пробудить в людях ревность. Поэтому, если мы все остальные вопросы неправильно решили, три вопроса мы можем знать со всей уверенностью. У нас нет основания для отчаяния, у нас нет основания для самоуверенности, и наше отношение к нашему служению должно быть позитивное, с восторгом. Мы должны его прославлять. Это все на сегодняшний день. Ну, давайте встанем, помолимся.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!